гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
В эфире программа «Против всех». У микрофона Владимир Карпов. И скоро будет в нашей студии «Против всех» Мария Мамиканян, лидер движения «Родительское всероссийское сопротивление». Специально для нее подобрали дети, которые подобрали темы, которые связаны с детьми, безусловно. Это и то, что произошло 26 марта, акции протеста, и некоторые высказывания, инициативы, которые касаются российских школ. Но вот в частности, пока нет Марии Рачевны, есть возможность со слушателями обсудить те заявления, которые прозвучали в Совете Федерации. Там есть член Совфеда Елена Мизулина, вы ее наверняка знаете. Она, в частности, назвала опасной тенденцией то, что в некоторых российских школах, по ее словам, уроки патриотизма стали заменять на уроки по борьбе с коррупцией. Цитата: «На этих уроках показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах», отметила Мизулина на заседании Совфеда, добавив, что на занятия в классах с 1 по 10 заменили в нескольких школах Петербурга. Как считает Мизулина, такие уроки не имеют отношения к патриотизму. Ну и еще одно заявление Елены Мизулиной, которое звучало несколько раньше, по-моему, в понедельник, где она усомнилась в необходимости присутствия психологов в российских школах, поскольку психологи будут собирать информацию о ваших детях, будут так или иначе больше узнавать, возможно, даже, чем вы, о том, что у них в голове происходит. Это она посчитала несколько опасной тенденцией. Ну и поскольку мы будем говорить о воспитании детей, поскольку будем говорить о том, что им необходимо, сейчас обращаюсь ко всем родителям, особенно к тем, у кого дети в школах, это я и про себя в том числе. Вам скорее близкие высказывания Елены Мизулиной? Да, 134-21-35. В этих нововведениях вы видите определенную опасность для своих детей. Не очень понятно, как можно научить бороться с коррупцией. Не очень понятно, зачем в школах психологи, на ваш взгляд? Это 134-21-35. И другой вариант, 134-21-36, скорее не права Елена Мизулина. Елена Мизулина не права. Вам нравятся эти инициативы, которые вводятся. И психологи в школах, которые будут заниматься с вашими детьми, и уроки по борьбе с коррупцией, ну и так далее. Это 134-21-36. Вам это скорее нравится. 134-21-36. Ну и давайте несколько звонков, аргументов примем. 7373-94-8. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Владимир, Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Ну, я хотел бы сказать, во-первых, у меня есть ребенок, значит, он ходит в первый класс. Я считаю, что Мизулина просто тянет нас в махровое средневековье. И все вот эти товарищи, которые... Значит, против психологов, за, значит, уроки религиоведения и прочие вот эти вот, ну, вещи, то это просто махровое средневековье, понимаете? Вот у меня моя, ну, очень близкая подруга, я с ней там, ну, 20 лет знаком еще со школы, она какое-то время работала психологом, вот, ну, тогда это называлось детская школа милиции, сейчас это, наверное, по-другому как-то называется, да, вот это вот учреждение, значит, где...
Ставят на учет.
Да, где вот общаются с этими детьми. И она говорила, что, ну, не просто есть проблемы, да, у детей, вообще массово у тех, кто попадает в какие-то вот такие вещи, а это просто, ну, как эпидемия, понимаете, потому что нету людей, которые с ними общаются, родители обычно это асоциальные какие-то, значит, товарищи, и вот без какой-то вот такой простой поддержки и, значит, человека, которому можно довериться, я так думаю, что школьный психолог должен быть именно таким человеком для учеников.
Но мы говорим о том, каким должен быть школьный психолог. А ну, есть другая проблема, это квалификация тех людей, которые будут в том числе воздействовать на вашего ребенка каким-то образом.
Я согласен с вами, Владимир, но это знаете как, если, допустим, ну, у нас полиция плохо выполняет свои обязанности, это значит, что ее нужно разогнать все? Ну, наверное, нет, да, наверное, как-то нужно бороться за... там лучшее что-то. То же самое с любой сферой, понимаете. Просто нужен контроль. Но это не должно быть политизировано вообще, понимаете. Я вообще не понимаю, почему политики, ну, как-то должны вмешиваться вот в истории взаимоотношений детей в школе, в классе. Я хочу сказать, что это вообще массовая проблема в школах, потому что очень часто, ну, многих детей дразнят, обижают. Никто не говорит им, ну, там, что вот это плохо, а преподаватели, они смотрят на это, ну, сквозь пальцы.
Ей спасибо, принимается. Голосование продолжается. Вам скорее близка позиция Елены Мизулиной. Это 134-21-35. Вы скорее против Елены Мизулиной. 134-21-36. Еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Нет, я не согласен с позицией женщины, вот, Мизулиной. Вот у нас в школе еще где-то в классе седьмом был преподаватель по психологии. Она вот только начинала осваивать все эти методики заграничные и проводила тренинги, ну, с классом, с нашим. И как бы они очень помогают, раскрепощают коллектив. И есть кому высказаться, а молодым надо высказывать, что у них накопилось. Вот, так что я считаю, что психологи как бы необходимы в школах.
Психологи нужны во всех школах, это должно стать обязательным для российских школ, должны дети с ними заниматься, психолог должна следить за вашим ребенком, правильно понимаю?
Конечно, конечно, она будет находиться внутри коллективов и анализировать ситуацию, конкретно каждому ученику может как-то даже поспособствовать.
Вас не пугает, что психолог может воздействовать на вашего ребенка больше, чем вы, например?
Ну, психологи же не за этим, вот, чтобы как-то там настраивать детей в какую-то неправильную сторону, что-то пропагандировать. Это же как, ну, отбор должен быть, они же учатся на этом.
Должен быть. Но мы же говорим о Российской Федерации.
А что у нас в Российской Федерации? Глупые люди, директора школ, я думаю, очень квалифицированные кадры.
Самое главное, наша проблема не то, что мы глупые, а то, что мы зачастую равнодушны.
Ну, как равнодушны? Воспитание в школе всегда, мне кажется, работали, вот, все учителя неравнодушны в большинстве своем.
Есть, принимается. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Мы как-то обходились без всего этого. Вот я 60-го года рождения, вот, и ничего, жили как-то.
Вы полагаете, что вы достигли максимального своего личностного роста? Или, возможно, можно было бы лучше?
Ну, нельзя достигнуть. Это,
а ну, вот бы помогли бы
вам. Личностного роста. Это ерунда.
Ну, не ерунда, вам бы что-нибудь подсказал психолог, поговорил бы с вами по душам о ваших проблемах в школе.
Я считаю, жизнь научит.
Жизнь научит?
Конечно.
Ей спасибо, принимается. Вам скорее близка позиция Елены Мизулиной, 134-21-35. Вы скорее против Елены Мизулиной, 134-21-36. Слушаем вас сейчас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Мне кажется, что детям как раз больше всего нужен психолог, потому что дети растут конфликтами. Вот у меня сейчас сыну 8 лет в третьем классе, так. И он с классным руководителем уже конфликты за несправедливое выставление оценок, с учителем по музыке, потому что считает, что она как-то не так. И вот здесь такой внешний авторитет, который бы посмотрел на эту ситуацию и поговорил и с ребенком, и с преподавателем.
Очень пригодились бы. Понимаю. Спасибо, принимается. К нам присоединяется Мария Мамиконян, лидер движения «Родительское всероссийское сопротивление». Здравствуйте, Мария Рачева.
Здравствуйте.
Мы начали уже без вас.
Ну, замечательно. Что вам оставалось, если застрял в пробке?
Разбираемся с Еленой Мизулиной, с ее заявлениями, предложениями по поводу уроков по борьбе с коррупцией, по поводу присутствия психологов в школах, насколько это необходимо. Такое ощущение, что Елена Мизулина борется со всеми нововведениями, со всем прогрессивным в российских школах. Вы с ней или против нее?
Вы знаете, я в огромной степени с ней. Более того, большая часть... Простите, я могу эту штуку снять?
Да, снимите наушники, потом, да.
Пригодится. Значит, большая часть вопросов, которые они поднимают, она сейчас поднимает, это те вопросы, которые адресованы ей от родительского сообщества, в частности, от нашей организации родительского сопротивления. Поэтому это не то, что она находится, ну, вот как баба-яга, которая всегда против. Вот есть,
ощущение
пытаются,
ровно такое.
Пытаются навязать такой образ, он абсолютно неверный. Абсолютно. Я последнее время, мы в последнее время часто много контактируем с Еленой Борисовной, именно как родительская организация, но мы и прежде встречались, когда боролись с ювенальной юстицией, фактически в ее тоже лице. Она была одним из чиновников, который продвигал в 2011-2012 году те законы, которые родительская общественность считала, ну, огромная часть родительской общественности, скажем так, считала неприемлемыми у нас, и с этим боролась, против этого выступала. Вот Елена Мизулина с тех пор очень сильно изменилась.
Была вашим оппонентом,
она
стала
была
вашим
нашим
союзником.
Оппонентом, стала нашим союзником. Поэтому, разумеется, я сейчас по, ну, вот основным вопросам, которые вы, видимо, сегодня собираетесь поднимать, с нею солидарна.
Давайте тогда по пунктам. Ну вот, например, уроки по борьбе с коррупцией в российских школах. Елена Борисовна полагает, что там, если их заменять, вернее, если их ставить вместо уроков патриотизма, ну, ничему хорошему детей не научат. Вот здесь вы скорее с ней или против?
Знаете, я вам скажу больше.
Да.
Вот эта вот история, которую она засветила сегодня на Совете Федерации насчет вот этих уроков, конкурсов всяких и прочих мероприятий по борьбе с коррупцией, которые проводятся в школах Петербурга, это с нашей подачи. Вот лично я ей передала эти материалы, которые наши активисты увидели в школах в Петербурге. Поэтому я хорошо понимаю, о чем она говорит. Это была наша обеспокоенность, и я тут полностью разделяю то, что она сказала, потому что... То есть я не слышала, не
могу процитировать, если хотите.
Вы знаете, я... Да, ну, пожалуйста, спроцитируйте.
На этих уроках показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах, отметила Елена Борисовна. Кроме этого, как считает Мизулина, такие уроки не имеют отношения к патриотизму. Что ж плохого в них?
Хорошо, я могу вам ответить. Да, действительно, вот картинка висит в питерской школе. Это рисунок, который завоевал какой-то там приз на школьном, местном или на районном конкурсе. Там такая пирамида, в частности, изображена рукой нетвёрдой ребенка, где в самом низу Россия, в ней очень много коррупции, она на втором месте, дальше другие страны, у них лучше, лучше, ну, где-то на самом верху, кажется, Бельгия, Франция, что-то в этом роде. Ну, положим, тут можно поспорить, там сказано, что это пирамида по данным СМИ нарисованная. Я... так немножечко зная ситуацию в Европе, сказал бы, что Франция не самая некоррумпированная страна. Вот.
Ну, и мы вообще, бы скандинавов туда поставили
проще. Да, ну вот, к сожалению, это то явление крайне прискорбное, которое свойственно, увы, большинству современных стран, причем как развитых, как неразвитых, как развитых, это зло, безусловно. Но... Значит, ну, там дальше еще какие-то детские картинки, ребенок изображает то, как он понимает коррупцию. Понимаете, в чем дело? Дети в этом возрасте с коррупцией сами не сталкиваются. Они где с ней сталкиваются? В школе? У них кто-то коррумпирует учителя? А как они тогда с ним, у него дальше учатся? Кто-то коррумпирует директора? А как они в школе при таком коррумпированном директоре существуют? Возникает масса вопросов. Кстати, это возникают вопросы и у учителей, потому что они не понимают, как с детьми обсуждать эти темы. Это на самом деле взрослая тема, а не детская. Дальше. Значит, по сути, не разбираясь в этой проблеме и никак ее не приспосабливая к своей жизни, к своему уровню понимания, дети запоминают только некий штамп. Это жупел.
Да.
Коррупция – это жупел. И что дальше? Но при нем все преспокойно существуют.
Секундочку, я бы хотел напомнить.
Школьные учителя, директора и так далее.
Мария Рачева.
Значит, это то зло, с которым надо сосуществовать, но при этом болтать о том, что оно зло. Здорово.
Владимир Владимирович Маяковский. Да. Крошка, сын к отцу пришел и спросил кроха. Где рисуется абсолютно фанерная двухмерная реальность, в которой на простых примерах объясняется, что такое хорошо и что такое плохо. Это и есть воспитание.
Так, давайте поговорим, что такое хорошо, что такое плохо. В школе уже много лет, это все знают, и в основном все этим возмущены, прекратилось воспитание детей. Оно было запрещено. Сейчас немножечко стали возвращать. Было сказано, что школа не должна нести воспитательную функцию. Как это может быть? И насколько это вообще неверно, ну, я думаю, более-менее взрослые люди все понимают, потому что, а где еще должен воспитываться ребенок? В семье и в школе. На чем он воспитывается? Вот он читает произведения литературы, и он на примере положительных героев, отрицательных героев, тот самый крошка-сын пришел к отцу, да, только здесь будет Толстой, Достоевский, а не папа, он понимает, что хорошо, что плохо.
Да.
Значит, это воспитательная функция школы. Дальше человек этот, недоросший, еще не сформировавшийся, как-то поступает в жизни. Он со своими сверстниками в классе, может быть, конфликтует, может быть, где-то, бывает иногда, и подлечит. Ему говорят, что нет, это нехорошо, так нельзя.
Да.
И это тоже его уроки становления личности, повзросления, понимания, что хорошо, что плохо. То есть это такой естественный процесс, который разрушить в школе было, ну, просто преступлением, я считаю. И я уверяю вас, так считает большинство родителей. Но говорилось, что нет, школа должна заниматься только знаниями. Потом, правда, выяснилось, что знаниями она тоже не должна заниматься. У нас вариативное обучение, у нас должна быть игровой подход, чего ребенок хочет, то он и должен делать. Короче говоря, пошли всякие игрища с педагогикой, а-ля начало 20-х годов педагогия. Значит, это определенное, ну, навязываемое отечественной школе новая система. Мы прекрасно знаем, кто ее навязывает, какие институты, какие люди. Она, ну, к сожалению, не дает взрослеть личности, потому что все время считается, что ребенок это не тот, который пришел к отцу, спрашивает, что плохо, а что хорошо. А это вот такое существо, которое надо отпустить на волю волн, дитя природы, и почему-то оно, это дитя с самого начала знает и само разберется. Оно не разберется.
Так вот и поэтому и уроки.
Нет.
По борьбе с
коррупцией. Эти уроки по борьбе с коррупцией, во-первых, профанируют сам процесс борьбы с коррупцией, потому что ребенок не пойдет никуда бороться с коррупцией.
Не надо.
Только может выйти вот так, как два дня назад на митинг. Может. И его используют. То есть идет манипуляция. Пока
Мария
еще
Рачева.
Не с мышленными детьми.
Давайте договорю. Ну, давайте попробуйте, но только у вас массово возникает вопрос мгновенно по каждому тезису. Я боюсь, уже забыть все.
А что тут забыть-то?
Давайте.
Значит, смотрите, ребенок не... Это, учтите, называется не уроки какой-нибудь там правовой дисциплины, не знаю, что там, правовые уроки или окружающей среды. Сейчас у нас вся социальная жизнь входит в предмет окружающая среда. Это уроки патриотического воспитания. Значит, вместо того, чтобы воспитывать на позитивных примерах, ребенку показывают, как все ужасно и отвратительно в его стране. Это что? Может рождать любовь к стране? Патриотизм связан с любовью к стране, да? Можно видеть ее недостатки, должна быть любовь. Бороться надо за то, что ты любишь, за родину, за отечество. И вот это и называется патриотизм. Это и называются уроки патриотического воспитания. Вместо этого ребенку показывают, что вокруг одна чернуха во всем, в истории. Только черные эпизоды, на них останавливается внимание. В современности вокруг сплошные коррупционеры. Ну и кто вырастает из этого ребенка? Абсолютно не сформированная личность, потом, может быть, брошена в любую политическую стычку, вот с этим своим потенциалом нерастраченной энергии. Вот и все. Это не нравится.
Теперь, если позволите, я буду возражать.
Давайте.
Во-первых, мне кажется, что вы сгущаете краски. В ответ на ваше сгущение отвечу своим. То есть вы полагаете, что регулярное исполнение гимна и поднятие флага в классе лучше, чем привитие неприятия коррупции. Когда вы говорите о том, что все так живут, и что уже будет с ребенком, если там директору взять куда-то, у него будет когнитивный диссонанс.
Извините, пожалуйста, при чем тут гимн и флаг? Вы меня, из меня пытаетесь скрыть дуру. Я ничего подобного не говорила.
Я предупредил заранее, что я буду сгущать краски в ответ на ваше
сгущение. Нет, но это не сгущение красок, это абсурдизация. Причем тут гимн, причем тут флаг?
Это гипербола.
Вот смотрите, я вам скажу. Наша организация уже достаточно много лет, ну, несколько лет, скажем так, выпускает, ведет такой очень интересный проект, называется «Шаги истории». Это школьная стенгазета, которая типографским образом печатается, она красивая, достаточно яркая, хорошо со вкусом сделанная, где каждую неделю по такому календарному принципу описываются события русской истории. Истории, культуры, лица истории, факты истории, повороты истории. В школах это разбирают просто, ну, на ура, с руками отрывают.
Прекрасно.
Потому что учителям это огромное подспорье в работе, а ученикам очень нравится. Значит, вот с этим проектом. Это и есть воспитание на позитивном примере. Чем плохо, когда люди узнают, дети, про Ломоносова, про Петрова-Водкина, про Суворова, про наш балет или еще что-нибудь.
Одно не отменяет другого.
Подождите. Значит, они прежде всего должны напитаться пониманием собственной истории, культуры, прошлого своей страны и так далее. Сделать это надо ненавязчиво, интересно, чтобы им было действительно занимательно с этим познакомиться, чтобы они дальше начинали читать, узнавать, и это действительно происходит. Вот когда ребенок уже достаточно сформирован в этом русле, это же не гимнный флаг, нет, это совсем-совсем другое. Вот тогда он может, уже повзрослев, обратить внимание на то, что вы можете обратить его внимание на то, что у нас существует коррупция, что это скверное явление. И пусть он к этому отнесется.
Как но в нашей прекрасной светлой стране может быть такое
почему?
Явление, как коррупция?
Может, может, разумеется, не бывает солнца без пятен. Конечно, может быть, ее может быть даже очень много. Вот я считаю, что ее очень много, и вы наверняка так же считаете, и мы все можем своим детям в нужный момент это объяснить. Но это не значит, что они не должны ничего другого знать про свою страну. Почему патриотическое воспитание подменяется какой-то фанерной борьбой с коррупцией? Потому что это фанерная борьба. Вот я вижу, висит в школе стенд, на котором под флагом и гербом, значит, какие-то материалы о том, как нужно относиться к коррупции. Ну что это? Это просто галочку поставили перед какой-то инстанцией, которая велела школе этим заняться.
Вас не пугает, что на основе одного стенда вы делаете выводы и начинаете борьбу с уроками по борьбе с коррупцией?
Нет, не пугает. Во-первых, это не один стенд. Вот, например, в Питере наши активисты обратили внимание, что это в огромном количестве школ. Возможно, это только в Питере, а в других местах нету, чисто местная инициатива. Надеюсь, и, скорее всего, это так. Но должна сказать, в том же Питере 2 года назад некие очень известные политические деятели местного уровня, депутаты ЗАГС Собрания, Вишневский, Резник, дико ополчились почему-то против нашего вот этого проекта «Шаги истории» и пытались выставить его как вредный для детей. Ну, тут масса интеллигентных людей, профессоров истории, литературы, философов и просто родителей вступились за этот проект и высказали свое мнение. С тех пор проект стал только популярнее. Он по всей стране расходится в большом количестве экземпляров.
Так, спасибо им.
В каком-то смысле спасибо им. Да, но, честно говоря, мы бы и без этого действовали. Но я хочу сказать, что как-то странно, в одном городе позитивную инициативу пытаются задушить, они всерьез пытались задушить, а вот такую подмену уроков патриотизма, или как он там называется, не уроки, уроки патриотизма довольно глупо звучит, я согласна с этим.
С нами Мария Мамиконян, лидер движения «Родительское всероссийское сопротивление», первое голосование. 51% с вами и Еленой Борисовной, 49% против. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости, после них продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
В эфире программа «Против всех». С нами Мария Мамиконян, лидер движения «Родительское всероссийское сопротивление». У микрофона Владимир Карпов. Следующая тема. Ваша оценка, Мария Рачевна, что произошло 26 марта 2017 года?
26 марта произошло прежде всего совершенно безобразное использование детей, фактически, как живого щита. Слава богу, никто не пострадал из них, и никто не пытался жесткими мерами пресекать тот митинг, те митинги и те манифестации, которые не были в большинстве мест разрешены, но, тем не менее, происходили. Но то, что там были дети, и то, что их привели сознательно, это, я считаю, полное безобразие. Я думаю, со мной согласятся большинство родителей, потому что у всех у нас на памяти, как начинался Майдан, как он развивался, и как потом возникла так называемая «Небесная сотня». Я не думаю, что родители хотят, чтобы их дети составили некую московскую или брянскую или дальневосточную «Небесную сотню». Я думаю, что это, ну, так сказать, не входит в планы родителей. Думаю, что и в планы детей это ни в коем мере не входит, потому что они выходят на веселую тусню такую, погулять, а поболтаться по улице, выпустить свой молодежный такой юношеский подростковый протест, что очень понятно, но вряд ли они хотят остаться там калеками или, не дай бог, быть в этих событиях погибшими. Вот, так что взрослые люди, которые это делают, это, ну, абсолютные подлецы, я, конечно, считаю. Так что мы столкнулись с подлостью людей, которые пытаются решить определенные политические проблемы, безусловно, они именно этим заняты, с помощью детей. Вот это недопустимо. Выходите сами, граждане. Выходите, никто ж не против, что протест может быть в том числе уличным. Я вот считаю, что протест – это существенное право человека, но человека, сформировавшегося и идущего осознанно на этот протест и понимая его последствия. Чего нельзя сказать о детях, включая там младших школьников, которые там были.
Каждый подросток, когда он куда-то идет, да, он, во-первых, не особо слушает родителей, во-вторых, он полагает, что он делает это абсолютно осознанно, но и, в-третьих, говорить о том, что их однозначно использовали, было бы, наверное, не совсем корректно. У них свой мир, у них своя реальность, они там сами принимают решение, угу, как им поступать.
Конечно.
Поэтому, когда вы говорите о том, что их грязно использовали, возможно, вы чуть-чуть преувеличиваете влияние на них каких-то злых сил.
Нет, я не преувеличиваю, потому что, да, конечно, дети хотят быть взрослыми, и их совершенно бессмысленно останавливать, или почти бессмысленно, в тот момент, когда они надели кроссовки с тем, чтобы идти на улицу и требовать какие-то новые кроссовки, или еще что-нибудь, какую-нибудь такую же глупость делают. Значит, это бессмысленно. Они скажут: я большой, и не диктуйте мне, что я должен делать. Поэтому попытки некоторых, скажем, вот родительских организаций, наши к ним не относятся, в последний момент вывесить какие-то объявления о том, что нужно не выпускать детей, нужно им запретить еще что-то, я думаю, что это достигало или будет достигать, если будет тиражироваться таким же образом, обратного эффекта, потому что, знаете, это вот анекдот. Мама, уходя на работу, сказала: дети, не берите чайник, не лейте воду на розетку и не суйте туда пальцы. Эта идея сказали дети. Так вот, не надо делать детям таких запретных, как бы, предложений, потому что запреты вообще плохая, ну, плохо действующая вещь, надо как-то иначе работать с детьми, родители обычно сами это понимают, но, как бы, это не значит, что это можно все пускать на самотек, потому что вот самотек приводит к тому, что с ними работают другие. Вы зря считаете, что это было какое-то стихийное выступление поведения детей. Ну, что за ерунда? Ну, взрослые люди, мы же понимаем, что и эти митинги были не стихийными, и уж присутствие детей тем более. Интернет хранит массу заскриненных, так сказать, переговоров, обсуждений и так далее, высказываний по этому поводу. Сам Навальный говорил, что вот школьник в Брянске, такой молодец, школьники не боятся выйти, неужели же я не выйду? То есть это, конечно, подначивание детей выходить. Это, ну, прямой такой призыв и подначка, на что, конечно, дети покупаются. Поэтому я говорю, что это подло. Значит, что касается... Что вы еще говорили, дети...
Вот здесь мне гораздо интереснее другое. А что же делать?
В смысле?
Ну, если это происходит, вы говорите, это как минимум несправедливо, неправильно, тогда нужно что-то делать.
Резонно? Я говорю, что это несправедливо, я считаю, что это безобразие, которое было допущено совместно всеми, не только теми силами, которые называют себя оппозиционерами, якобы таким образом пытаются свергнуть Медведева или там убрать его за коррупцию, что очень смешно, потому что ясно, что его после этого не уберут. Как раз таки его и оставят, потому что под нажимом вот такой разгулявшейся улицы никакая власть не будет убирать премьера. Но это просто совсем уже ничего не понимать в устройстве власти и ее психологии. А во-вторых, то, что там было показано в этом фильме, ну, это уж какая-то ерунда. Все мы понимаем, что у нас коррупция огромная, и богатство определенной части людей, элиты и полуэлиты, не знаю, несоразмерно совершенно с тем, как живет остальной народ, и это действительно реально возмущает. Но какие-то там уточки, домики, ну, слушайте, а рядом другие люди, у которых тоже там дворцы, бог знает что, но почему-то возмущение на них не выливается. Что это все такое? Это балаган. Значит, но вот такой как бы фиктивный протест очень нужен для того, чтобы заварить кашу. Но чем она кончится, эта каша? Ну, я думаю, многие, глядя на соседнюю страну, на Украину, понимают, чем она кончится. Уже прыгали, кричали, кто не скачет, тот медведь. Не в Медведеве дело, а в том, что они начинают скакать, в том, что это определенная технология, коллективные раскачки, вот такой вот молодежный, опробованный не только у нас, в смысле, не только на территории бывшего Союза, на Украине, там еще где-то уже было это, но и в других странах вообще это тянется очень издавна, вот такие коллективные родения, прыжки, которые лишают человека с критики, вот способности критики и к индивидуальному осмыслению происходящего. Это встраивает единую волну. И, в общем-то, я думаю, большинству взрослых людей понятно, что это психотехнология, манипуляция, в данном случае, молодежью. И относиться к этому одобрительно, ну, это значит желать зла этой молодежи в целом стране, потому что после вот такого начала, а оно ведь будет развиваться, я думаю, оно будет развиваться, это может привести, ну, просто к распаду России.
Соответственно, вы, да, наверное, с каким-то предложением выйдете к Елене Борисовне или еще к кому-то для того, чтобы это каким-то образом купировать. Так вот я и пытаюсь сейчас понять, а с чем конкретно вы выйдете? Запрещать детям нельзя, отключить интернет нельзя. Тогда что делать? Что,
знаете,
вы предлагаете?
Наши предложения вот в данном случае по такому вопросу, они как бы не к Елене Борисовне, потому что это не комитет по семье и не комитет у нее по законодательству должны решать такие вещи. Дело же не в том, чтобы запретить законодательно выходить на улицы. Это должны решать совсем другие силы в государстве. Они должны, наконец, ну, очнуться, или мы будем думать, а мы уже думаем, что, во всяком случае, часть нашей политической верхушки, власти, элиты почему-то заинтересована в таком развитии событий, что это делается некого попустительства. Иначе трудно понять, почему это не было предупреждено.
Так что они сделать должны, проснувшись?
Ой, уверяю вас, у них есть и инструменты, и структуры, которые могли бы с этим, ну, что-то сделать. Я в этом не сомневаюсь. Так же, как в перестройку можно было иначе совершенно действовать. Но власть хотела, чтобы произошло то, что произошло. И говорить о стихийности тех митингов, при всей искренности людей, которые на них выходили, я бы не стала. Вот не рискну я сказать, что они были стихийными. И более того, ну, мы помним тоже, возраст позволяет помнить это время, что, скажем, митинг за отмену 6-й статьи Конституции, это правящая роль коммунистической партии, был собран по указанию партии в Москве. Ну, вот немножко...
То есть бороться с организаторами митингов вы предлагаете?
Нет. Вообще-то, наверное, люди, которые не хотят развала страны, а у нас в том опыте, в опыте 90-х годов, 89-91, именно значится развал, жертвами которого стали миллионы людей в республиках, да и в России. Кто-то жертвы горячих войн гражданских по окраинам, там, в Средней Азии, на Кавказе и так далее. Кто-то спился, умер, оголодал, опустился и тоже умер. Вот все это результат того развала. Мы хотим такого же развала России. Вот я, например, не хочу. Люди, которые работают в нашей организации, этого не хотят. Поэтому мы будем делать все, что мы можем, для того, чтобы это предотвращать. И при этом мы будем не к Елене Борисовне обращаться, мы будем сами обращаться к родителям, например. Я вот, например, всегда считала, что наши родители, наши взрослые сограждане совершенно недооценивают тот факт, что дети у нас живут совершенно непонятно в какой среде, ну, скажем так, духовных, идеальных представлений.
Кто вот. И у них моральный авторитет, мы тоже не знаем.
Да, и мы этого не знаем. Но родители заняты своими делами. Многие просто выживают и работают на трех работах, им не до детей. Другие занимаются покупкой новых кухонь, и тоже им кажется, что все в шоколаде. Но дети при этом уходят из зоны внимания, из зоны, ну, вот, в родительского умного внимания, я бы сказала. В результате мы получили необразованных детей, некультурных детей. Почитайте, какие они пишут сочинения, когда они их пишут. Посмотрите, что они рисуют. Например, вот мы 3 года назад, 4 уже, наверное, проводили очень интересный социологический опрос в картинках, детский социологический опрос. Там было предложение детям младшего школьного возраста нарисовать, там, ну, 4 было темы, по которым должны были рисовать. В частности, там был мой герой. И вот кто сейчас герои наших детей? Ну, Человек-паук, Бэтмен, или там какие-то еще...
Я могу назвать вам еще парочку. Спайдермен, Флэш,
Да. Вот, никаких героев, то есть тех, на кого ребенок как бы должен ориентироваться взрослее, практически нету.
Это новые культурные коды. Вы предлагаете
вы считаете, что их коды перенять? Нет, я считаю, что эти коды слагаются от отсутствия нашего взрослых внимания к тому, как формируется ребенок. Что он смотрит? Смотрят они ужасные какие-то мультики.
Это новая информационная реальность.
И что? Ну ладно, вам скажут новая информационная реальность, при которой у вас вырежут половину мозга, или при которой у вас отберут всех детей при рождении, или еще мало ли что вам назовут новой реальностью. Так на то и человек, чтобы противостоять реальности.
Хорошо. Сейчас я уже подключаю нашу аудиторию, запускаю голосование. Вы с Марией Мамиконян, лидером движения «Родительское всероссийское сопротивление», да, 134-21-35. Вы скорее против и готовы спорить, 134-21-36. За Марию Мамиконян, 134-21-35, против, 134-21-36. Наше голосование началось, префиксы в том и другом случае один и тот же, 8495. Поехали. Сейчас вам уже наушники пригодятся, Мария Родченко. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Вот, да-да-да, я вас. Вот смотрите, Мария, люди вышли в центр Москвы против коррупции, не против Медведева, да? Вы, причем он был законный, митинг. Вы выступаете против этих людей, вы, получается, за коррупцию?
Ну, что за глупый вопрос? Во-первых, конечно, я не за коррупцию. Во-вторых, митинг не был законным, он был запрещен. Зачем его запретили? Большой вопрос. Если, ну, кто-то все-таки, наверное, отслеживал как-то ситуацию и понимали, что выйдет много людей, несмотря на запрет, потому что если бы этого не понимали, то не были бы подогнаны автозаки, там, всякие ОМОН и прочее, все это происходило корректно, но это было, и этого было много. Значит, предполагалось, что будет много людей. Зачем нужно было запрещать? Почему людям было не разрешить просто выйти и сказать все, что они думают по поводу коррупции? Вообще-то я убеждена, лично я убеждена, что вопрос коррупции не решается на улице. А устраивать жупел из Медведева, ну, это какое-то жалкое, смешное занятие. Там рядом будут другие куча персонажей, которых еще пуще, чем Медведева, можно обвинить в коррупции. Самого этого самого Навального можно обвинить в нечистоплотности, коррупции, Киров-Лес, там все такое. Короче говоря, там слишком у многих рыльцев в пушку, даже у тех, кто это поднял на знамя. Но это все не важно. Вброшен некий лозунг, на который очень трудно сказать «я против». Я против того, чтобы бороться с коррупцией. Конечно, все за то, чтобы коррупции не было. Но здесь же и есть подмена. Это же и есть, ну, такая, вот знаете, намеки не проводят.
За Марию Мамиканян 134-21-35. Против Марии Рачевны 134-21-36. Голосование продолжается. Еще один звонок 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Вот приглашенный гость, да, он или заблуждается, или лжет, да. И я объясню почему. Потому что вот то, что, собственно говоря, так развернуто было сказано по поводу сейчас коррупция или, соответственно, учить нужно патриотизму, да, под патриотизмом поднимается в данном случае некая идеализация страны, некая идеализация положения на мировой арене, да, и концепция того, что мы лучшие, потому что это мы, да, и у нас нету проблем, и нету проблем, которые необходимо решать для того, чтобы улучшить жизнь населения, жизнь народа, понимаете?
Нет, не понимаю. Не понимаю, вы говорите ерунду.
Вот я вам объясняю, коротко. Понимаете, здесь патриотизм заключается в том, вот в то, что вы излагаете, в том, что не то, что нужно любить свой народ, да, и заботиться о улучшении его жизни и так далее, и так далее, а в том, чтобы выглядеть на мировой арене по сравнению с другими странами самыми лучшими, самыми первыми, и чтобы все люди в это верили, понимаете?
Спасибо, нет, не понимаю, это ваша трактовка, абсолютно неубедительна, на мой взгляд, потому что если вам будут вот смотрите, например, судьба голоса, вы довольно молодой человек. У вас родители. Наверное, они не без недостатков. Вы знаете об этих недостатках. Но значит ли это, что вы пойдете везде будете рассказывать, что у вас очень скверные родители? Наверное, нет. Наверное, вы будете где-то мириться с недостатками, где-то, может быть, пытаться на это как-то повлиять, но вы же не будете там собственную мать топтать ногами и говорить, вот такая-то нехорошая жизнь. Женщины, не будете. Значит, то же самое со страной. Особенно если вам страна дорога не, как бы, не по прописям, а по-настоящему вы должны понимать, если вы уже взрослый или взрослеющий человек, что крушить очень легко. Вот была страна СССР, в ней было очень много недостатков, очень много, и в правящей партии еще больше. Но вот ее не стало, а недостатки почему-то только увеличились в размерах и в количестве. И масса людей от этого страдают. Стало ли лучше? Нет, лучше не стало. Значит, дело было не в том, чтобы крушить, а в том, чтобы менять. Вот если бы подходили с этим разумным, как бы, взглядом на происходящее, то, наверное, можно было иначе распорядиться тем наследством, которое называлось СССР. И то же самое сейчас, причем тут за коррупцию. Ну, что вы говорите? Но с коррупцией борются не на улице.
Еще один звонок, коротко успеем. Ну и голосование 134-21-35 за Марию Мамиканян и 134-21-36 против. Слушаем коротко. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Чтобы был понятен бэкграунд, мне 50 лет, у меня двое детей, 13 и 18 лет дочери. Так вот, у меня к вашей гости два, так сказать, таких небольших замечания. Первое, значит, ни одна власть, согласно нашему законодательству, не вправе запретить людям выходить на улицу. Это первое. Да, она может согласовать или нет. Второе. Моя дочь с двумя подругами была на этом митинге. Ее не задержали. В общем, слава богу. Я спросил, зачем ты это делаешь? она сказала: «Я устала от лжи». Вот от таких людей, как вот сейчас сидят, к сожалению, в студии, и устают наши дети. Всего доброго.
Мария Рачевна, так, коротко прям совсем.
Значит, смотрите. Во-первых, насколько я помню и знаю, устроителям митинга не запретили в целом, а предложили другое место. Кажется, это были Сокольники. Они отказались. У нас есть закон о митингах, который регулирует проведение таких акций. Значит, я считаю, что запрещать не надо было, что надо было их выпустить на эту самую Тверскую, а не в Сокольники. Я считаю, что это была глупость, и, может быть, даже специально сделанная глупость кем-то, потому что уж запретил, так запретил, а не запретил, так не запретил, не запрещай.
Время только на подведение итогов голосования. 53% с вами, Мария Рачевна, 47% против. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо большое, приходите еще.